Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь мы вспоминаем отца Георгия Чистякова, которому 12 лет 22 июня исполнилось со дня его смерти. Но выходят книги, даже новые книги, можно так сказать, на основе его бесед, программ на радио «София», на основе его выступлений «В поисках вечного града». Замечательная книга в издательстве «Никея» сейчас вышла. Вышла книга «Размышления о Евангелии от Иоанна» совсем недавно. И книга, которая вышла уже достаточно давно, это не первое издание «Римские заметки». Да, мы сегодня, я, простите, напомню, с Ириной Языковой беседуем, кандидатом культурологии, искусствоведом, проректором Библейско-богословского института. Ирина Константиновна, вот вы среди книг, которые вы принесли, еще «Римские заметки». Вы говорите, что Рим был очень близок и интересен отцу Георгию, он туда приезжал много раз, хорошо его знал. И вот это одна из книг, я так понимаю, что не единственная о Риме.
Нет, не единственная, может быть, не о Риме, а об Италии, потому что он еще о Данте писал, он писал о средневековой молитве. Но эта книга, я ее очень люблю, потому что это такой живой путеводитель. Когда ее читаешь, просто кажется, что ты идешь по римским улицам с хорошим другом, собеседником и так далее. Даже если бы я не знала бы отца Георгия, все равно интонация этой книги, она вот такая. Вот. Это действительно такой жанр, который, может быть, сейчас немножко забыт. Сейчас скорее такие путеводители рекламные больше. А это вот, ну, я не знаю, там, как Муратов в свое время писал там по Италии и так далее. Да? Вот какие-то вот такие заметки старого такого, скорее, стиля. Вот. И Рим ему был интересен, потому что Рим таит в себе, ну, как бы всю историю христианства. Он об этом часто говорил, и в том числе и на радио. У него были блестящие передачи о Риме на радио. Когда ты смотришь, вот именно я не оговорилась, да, ты слушаешь и смотришь, как бы ты видишь все, что он рассказывает, очень ярко. Вот. И я ему благодарна, потому что она к тому же мне еще помогла в моих научных исследованиях. И вот там цикл передач, ну, не передач, бесед таких я сейчас записала там нам. Таком ресурс-магистерии про итальянское искусство, и там я очень часто использовала то, что замечено было или подмечено отцом Георгием. Вот. Это Рим человека, который, кажется, его вдоль и поперёк знает. И вот несколько раз после этого, когда я приезжала, вот я уже знала, я иду по этой улице, вот сейчас я зайду, и там будет то, и то, и то. Да, потому что, как правило, ведь когда приезжаешь в город, даже пусть несколько раз в своей жизни, вот, примерно я раз пять была, то все равно ты его знаешь кусками. А мне кажется, он его охватывал целиком. И он его не только географически, да, показывал, но показывал срез еще исторический. Потому что на каждом месте есть еще и несколько эпох, и он как-то это все умел связать. Вообще, он вот был человеком таким, который умел все совсем связывать. И выходил из любой темы на любую тему. И даже иногда в тех же проповедях он, кажется, вот берет евангельский отрывок, да, и вдруг он потом уходит в литературу, в живопись, в музыку, напоминает нам что-то, что, может быть, мы давно забыли или не знали. И после этого я знаю, что многие шли и там начинали читать какие-то вещи. Вот. А начинал он с обычного опыта. Вот сегодня у нас отрывок Евангелия такой-то, да, давайте о нем поразмышляем. И вдруг совершенно, так сказать, возникала какая-то полифоническая картина. Я не знаю, там, наверное, он был бы хорошим режиссером какого-то такого фантастического кино, в котором, как у Тарковского, переплетается все, да, там, все виды искусства.
Ну, иной раз думаешь, что доживи бы отец Георгий до нашего времени, конечно бы он мог очень хорошо показать всю красоту христианства людям, которым оно не так интересно. Потому что сейчас огромное количество площадок, где можно выступать для совершенно разной аудитории, для молодых ребят, которые совершенно не собираются идти в церковь. А даже вот просто на основе каких-то культурных идей, на основе, ну, то, о чем мы говорили в первой части программы, так как это умел сделать отец Георгий. Ведь действительно сейчас в интернете, ну, огромное количество площадок, куда ходят молодые люди, куда они приходят, скачивают, слушают, смотрят. Но вот, к сожалению, вот всего буквально несколько лет он не застал этого.
Да, это жалко. Но вы абсолютно правы, он умел разговаривать с людьми, которые никогда бы, может быть, в церковь бы и не пошли. Например, он потрясающе умел разговаривать с мамами больных людей, потому что он, к тому же, еще был настоятелем больничного храма в РТКБ, в Республиканской клинической детской больнице. Мы какое-то время туда даже ходили ему помогать. Ну, я не так часто, я там, может быть, несколько раз была, вот наши прихожане до сих пор ходят. Вот. И он умел разговаривать. И я помню, как он, например, разговаривал с молодежью в наших подростковых приходских лагерях. А в эти лагеря часто попадает молодежь даже совсем не церковная. Просто, ну, поскольку хороший лагерь, почему бы не послать? Ну, там, может быть, авось там к вере приобщиться. Вот. Но очень часто люди приезжали туда вообще, подростки, которые, ну, как бы, ну, друг позвал, или там мама повезла, там, и так далее. И он потрясающе с ними умел говорить, потрясающе. Может быть, после этого у них что-то поворачивалось в голове, причем не назидательно, нет, а вот опять же, задействуя какой-то культурный вот пласт, какие-то очень интересные... Он ведь говорил очень ярко и как бы приковывая к себе. Он был прекрасным оратором. Вот. И поэтому иногда даже человек, может быть, до конца и не понимал, о чем он говорит, но он был заворожен этим ярким разговором с такой жестикуляцией. Он человек был такой очень эмоциональный. Он... И на исповеди часто мог там вскричать, там, зачем вы мне рассказываете про там рыбку или сосиску в пятницу, вы мне лучше расскажите, какие у вас там проблемы дома. Вот, то есть мог вот так вот. Вот, и многие его за это порицали, опять же, потому что священник, он должен вести себя чинно, благородно.
Опять же, вот порицали, но... Я думаю, что в той общине, в которой служил отец Георгий, наверное, все-таки его очень любили.
Ой, очень любили, очень.
Я до сих пор знаю людей, которые разъехались по всему миру. У меня тетя, я не знаю, сколько она ходила-то к нему, честно говоря, может быть, и не очень долго, троюродная или четвероюродная тетя, которая давно живет в Нью-Йорке. Мне кажется, что она и туда уехала еще до того, как он стал священником. Но вот как-то где-то вот до сих пор для нее отец Георгий – это такой самый главный маяк в церкви.
Да-да, у нас его очень любили, до сих пор любят, это правда. И есть люди, которые до сих пор как бы говорят, что, ну, да, у нас прекрасный приход, хорошие батюшки и так далее, но вот так, как я ходил к отцу Георгию, так я не могу пойти там даже там, к другим священникам. То есть есть такое, конечно. Ну, вот. И более того, я думаю, что именно те его порицали, кто его лично не знал, потому что, ну вот, знакомство с этим человеком, оно не могло тебя оставить равнодушным, вот не могло. Он сразу как-то тебя чем-то цеплял. Вот. Я просто знаю даже людей, которые с ним, ну, имели просто вот точечный контакт, и то очень яркое впечатление он на них произвел.
Его сильно расстраивало то, что происходило в 90-е, но все-таки отношение было, понятно, достаточно
очень,
прохладное.
Очень. Я говорю, что он был человеком эмоциональным, и он это переживал очень. Это...
А он дожил до того времени, когда ситуация стала меняться?
Да, конечно, конечно.
Что уже в 2007-м все было несколько иначе?
Ну, конечно, потому что, ну, собственно говоря, уже при патриархе Алексее, который просто, так сказать, на одном из... Ну, как мне рассказывали, я не присутствовала, естественно, на одном из епархиальных собраний как раз защитил отца Александра, ну, как настоятель этого храма, да, вот, и говорил, что то, что я от всех требую, там, милосердная работа и так далее, ну, сейчас даже просто вменено в обязанность, а тогда это, ну, как бы просто было как рекомендация, да, там, милосердная работа, работа там с инвалидами, там, с детьми, там, и так далее, вот во многих храмах это никак не внедришь, а здесь люди сами делают с первого дня давно и так далее, то есть уже мне кажется, вот эта позиция патриарха Алексея, который был, кстати, 5 раз в нашем храме, вот, 2 раза на литургии, 1 раз на всеночной, 2 раза, по-моему, на священнику Куличе или на какие-то другие такие заезды были небольшие, вот, уже стало меняться. Вот. Но это как бы сверху, да, ну... Но и среди священников тоже. Например, я знаю, что он всегда участвовал в церкви Святой Татьяны, иногда собирают священников-выпускников университета. Да? Я не знаю, как сейчас, но при отце Максиме Козлове это было регулярно. И он туда ходил. Вот. И с отцом Максимом, по-моему, у него тоже прекрасные отношения. Вот. Ну, нормальные, по крайней мере, я не знаю. Вот. Поэтому нет, ну что-то менялось. Потом он сам старался вот как бы идти навстречу даже часто своим недругам, то есть людям, которые там как-то к нему вот так вот относились. То есть он был открыт абсолютно. Да, он эмоционально намного реагировал, он мог взорваться, сказать там что-то, даже, так сказать, ситуацию, как бы, так сказать, описать очень эмоционально, но при этом он не держал ни на кого зла, вот что. Он за всех молился. В этом смысле он был очень последовательным христианином. Он не был так, что вот я отрезал, и это все.
А при всей его эмоциональности окормление детей в онкологической больнице, наверное, это же тоже было для него очень тяжело, когда ты очень эмоционально смотришь на мир, а здесь умирающие дети. Я помню, самая, наверное, известная его работа, для тех, кто даже не знаком с его книгами, наверняка читали, в интернете она много где была опубликована, небольшая статья «Нисхождение в ад», где идет Первая Чеченская война, в онкологической больнице умирают дети, и на все это смотрит человек, который задается вопросом, а где же здесь Бог, и отвечает на этот вопрос. Причем отвечает настолько важными словами, настолько емкими, точными, что я просто всем советую, кто не знает, найти священник Георгий Чистяков «Нисхождение в ад». Но для него наверняка эмоционально очень сложно было вот через все это проходить.
Очень. И, собственно говоря, я думаю, что это и есть причина его ранней смерти, потому что вот так вот все на себя принимать, так переживать, так сопереживать, так входить в эти все ситуации и смерти детей, и окормление этих мам, которые, ну, как их утешить, да?
Ну, нет тут ответа на этот вопрос. Ответа. Почему?
Да,
почему,
да.
Васенька?
Да, невозможно. Поэтому ответом была его любовь. Вот его любовь, и он старался ее вот... полная открытость, полная уязвимость, никакого экранирования, да, потому что сейчас психологи учат людей, которые работают с такими сложными ситуациями, вот там в хосписе и так далее. Есть целые методики, как экранироваться от этой боли и как, так сказать, сохранить себя, не разрушаться, да, не выгорать и не разрушаться. Он этого не знал. Он это, даже если бы знал, он, наверное, отказался от всех этих методик. Вот он себя подставлял под эту боль, абсолютно вот с открытым забралом на нее шел. И я думаю, что это и есть причина его ранней смерти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем с Ириной Языковой, кандидатом культурологии, проректором Библейско-богословского института, искусствоведом. Вспоминаем отца Георгия Чистякова, 12 лет со дня его смерти, вот буквально не так давно. Но, тем не менее, выходят книги, новая книга «В поисках Вечного Града», это размышления, беседы отца Георгия на радио, очень интересная книга, которую всем советуем найти. А книга «Размышления Евангелия от Иоанна» тоже, это вот... Она все-таки издавалась раньше.
Да, она издавалась, да. У меня вот есть ее первое издание. Она издавалась. Мне кажется, она даже... Это чуть ли не третье уже издание, потому что она пользуется успехом, ну, так сказать, у читателей.
Стоит ли ждать еще каких-то новых работ, которые
думаю,
не были раньше,
да,
опубликованы?
Думаю, что да. Потому что он много писал. У него были прекрасные статьи в газете «Русская мысль», там, в других... Там, он очень дружил с Ириной Алексеевной Лавайской, когда она здесь жила, ну и когда она там на Западе жила. Вот. И я думаю, что, например, если издать его статьи даже в «Русской мысли», это было бы прекрасно. У него там, кстати, была статья, и она иногда в интернете кстати, появляется об отношении к войне. Христианин, как христианин должен относиться к войне.
Я не видел, это очень интересно, потому что та тема, которая вот меня очень интересует.
Да, вот я оставляю интригу, не рассказываю, к чему он там приходит, но обязательно найдите эту статью. Вот. Поэтому я думаю, что стоит ждать еще новых книг, и они будут для многих неожиданными. Вот. Я думаю, издавали, конечно, его проповеди в храме, но не все, и я думаю, что здесь тоже целое поле.
А кто этим занимается сейчас?
Ну, во-первых, конечно, очень многое делает Петр Георгиевич, его сын, с Ксенией. Есть целый сайт, который посвящен ему. Ну, вот сейчас, слава богу, Никея этим занялась. Что-то издавала Рудомино, библиотека иностранной литературы. Ну, в общем, его сдают. Нельзя сказать, что
с
много.
Чего бы вы посоветовали, с какой его работы начать тем, кто совсем не знаком с отцом Георгием и вообще о нем узнал только вот сейчас из нашей с вами программы и заинтересовался?
Ну, я думаю, что «В поисках вечного града» – это хорошая книга, с которой можно начать, потому что это небольшие очерки вот в основе, это, ну, там, часовая программа, вот, что-то было потом переработано, может быть, для каких-то изданий, вот, и это яркие очень, действительно, такие вот очерки о людях в основном, вот я уже говорила, что он показывал христианство через людей, через личность, вообще он очень высоко ценил личность и считал, что вообще христианство это та религия, очень та вера,
личностная.
Которая, да, личностная, я и ты, вот этот диалог. Вот, поэтому, мне кажется, это. Ну и, может быть, про Евангелие от Иоанна тоже стоит не забывать, потому что вообще Евангелие – это в основе веры, поэтому если человек, скажем, не углубляется в Евангелие, то тоже он мало что может понять. Поэтому, вот, мне кажется, эти две книги, хорошо, что Никея с них начала издавать. Я думаю, что там у них целая программа, издание отца Георгия, но начало положено с этих двух книг. Вот. Ну, кто любит литературу, можно его книгу о Данте, вот, тоже очень интересно. У него есть книга о молитве. Вот.
Он же, будучи священником, все равно писал по общим вопросам культуры, выходили книги, не имеющие отношения,
да,
прямого,
да,
к христианству.
Да, конечно. Он продолжал научную работу. Я не знаю, как это все у него соединялось, и где он брал время.
Ну, целостный человек.
Да, целостный, потому что и научная работа продолжалась, и в больнице, и как священник, и как лектор он продолжал преподавать. То есть это очень много. Очень много. И вот на радио он работал. Ну, как-то вот все это у него получалось.
Так получалось у большинства людей, вот с которыми в один ряд мы ставим отца Георгия. Это у Шмемана такая же история, да, когда и преподавание в семинарии Владимирской, и Свято-Владимирской, и радио «Свобода» в Нью-Йорке, и жизнь вне в Нью-Йорке, и разъезды по всему миру, кроме Советского Союза, и все это вот, и постоянная работа.
Да, отец Георгий тоже постоянно ездил на разные конференции, и тоже по всему миру.
Про отца Александра Мени мы, конечно, еще сегодня не сказали, который был тоже важным человеком для,
да,
отца Георгия.
Да, я как раз хотела сказать, ну, как-то переключить, потому что, собственно говоря, он стал священником благодаря отцу Александру Меню. Когда убили отца Александра Меня, уже мысль о том, что он должен стать на его место, у него появилась. Но это случилось через несколько лет, не сразу. Вот, но мысль пришла сразу, вот, можно сказать, у гроба. Вот, и нельзя сказать, что один
другого сказать,
не
что
заменил.
Встать, но, на его место, да.
Но то, что он должен, да, вот как бы эту амбразуру закрыть, он призыв услышал.
Все-таки не только он, а огромное количество,
да,
людей, которые,
конечно,
там даже и приходят к нам на радио, и не приходят к нам на радио. Там отец Александр Борисов, отец Владимир Лапшин, отец Вячеслав Переведенцев. Все же это тоже из такого достаточно близкого круга отца Александра.
Да, Мения. Да, огромное количество, да, священников, конечно, вышло из этого круга. Но очень интересна преемственность, потому что отец Георгий, значит, после смерти отца Александр Мини принял такое решение. А служащий сегодня в нашем храме отец Иоанн Гуайта, сразу после смерти отца Георгия, они вместе работали в институте Марисы Терезы иностранных языков. И вот это просто вот видно, как Бог работает вот в людях, да, что на месте одного священника, да, встают один, другой, третий и так далее.
И отец Иоанн тоже достаточно много, достаточно очень много всего делает. И,
да.
Да.
И тоже он, вот, отец Георгий для него пример вот такой целостной жизни и существования во многих сферах, научной, там, церковной, общественной, вера, культура, вера, наука.
Это всё. Так после смерти отца Александра Меня возник фонд Александра Меня. Другое дело, что отца Александра Меня знают все, отца Георгия, наверное, не так много людей знают, но, тем не менее, может быть, нужно какое-то вот такое вот, как мы любим, объединяться во что-то, да, но порой это необходимо для увековечения памяти в хорошем направлении и для упрощения каких-то собраний, изданий, встреч.
Да, я согласна, обязательно, конечно. И, в общем, такие переговоры уже шли. Вот, опять же, жалко, что ушла Екатерина Юрьевна Генева.
Уже давно она,
достаточно. Да, тоже. Но вот она тоже после смерти отца Георгия об этом говорила, что надо объединяться. Вот, и, ну, сейчас есть, конечно, вокруг там и Петра Георгиевича есть люди, и вот я говорю, что хорошо Никей подключился, это хорошее издательство, я люблю их книги, наверное, это одно из немногих издательств, которые издают умные, хорошие книги, вот, ну, такие христианские и довольно популярные.
Вот, которые поэтому можно увидеть в светских магазинах спокойно.
Да, вот, поэтому, нет, объединяться обязательно нужно, конечно. Ну, я надеюсь, что это понимают люди, которым дорога память об отце Георгии.
А в рамках институтских курсов где-то наследие отца Георгия изучается?
Не уверена. Я думаю, что это бы надо бы сделать, потому что у него был свой метод преподавания, в том числе и, скажем, того же Священного Писания Нового Завета. Вот. И, ну, мне интересен, я не анализировала, но, может быть, после вашего вопроса даже возьмусь как бы проанализировать. Я пользуюсь его работами вот, в своих каких-то лекциях. Вот. Но, может быть, стоит проследить действительно его вот методику, его метод, и действительно его как-то пристально поизучать.
Сейчас же огромное количество спецкурсов в хороших, достойных вузах, которые посвящены методикам преподавания того или иного человека, их памяти. И люди на протяжении лет находят возможности и темы, и поводы для того, чтобы раз в неделю или раз в месяц такие спецкурсы устраивать. Я знаю, их достаточно много в РГГУ, в Вышке, когда изучается наследие человека во всей его полноте, и не только его, но и окружение, и когда вот эти встречи происходят. И вот это определенная преемственность на новом уровне. Когда мы в церкви встречаемся, вспоминаем, служим панихиду, говорим о нем за столом, это здорово все. Но когда это переходит в университетскую среду, это всегда привлекает, опять же, как мне кажется, тех людей, которые, может быть, в другое время бы и не пришли, и не узнали о том же отце Георгии, не пришли бы в церковь. А тут, когда это ненавязчиво, не через... Так вот, как очень хорошо сказал отец Сергий Круглов, когда-то есть проповедь Евангелия, а есть пропаганда Евангелия. Это две разные вещи, которые да, не могут пересекаться. Вот когда это именно проповедь Евангелия через такие вот способы, ну, это очень хорошо и по-доброму.
Да, пожалуй, вы правы, да, потому что вот я считаю, что он тоже сейчас очень, может быть, актуален, потому что сейчас в науке есть такая как бы тенденция к узкой специализации, а он был эрудит. Вот он старался, не теряя глубины, еще и пошире как бы вот копнуть. И это сегодня не хватает, мне кажется, вот молодым специалистам. Они иногда просто вот такой маленький туннельчик роют где-то, да, и, может, достаточно глубоко. Но то, что рядом, порой не знают. Я даже вот по своим, там, тем же аспирантам вижу. Вот взял человек тему, он ее вот как разрабатывает, как жилу такую.
И он ее разработает так, как да, ни один специалист широкого профиля. Но когда речь в исторической науке сейчас, действительно, вы очень хорошо подметили, в исторической университетской науке очень заметно. Может быть, 20-30 лет назад не хватало узких специалистов, которые вот так бы эту тему действительно как жилу разрабатывали, но... Когда они сейчас появляются, вдруг оказывается, что каких-то общих вопросов и деталей общечеловеческих люди не знают. Но вот что еще важно, наверное, в годы жизни отца Георгия у нас в стране не было запроса на гуманитарную науку, по крайней мере, вот таком достаточном. А сейчас он появился.
Ну, это правда, да, это точно, потому что на какой-то момент как бы гуманитарии стали, ну, не знаю, если не маргиналами, то, по крайней мере, людьми лишними, да, ну, надо было там что-то другое, запросы были там на, наверное, на бизнесменов, юристов, там, менеджеров, там, не знаю, там, экономистов, вот, а вот... Действительно, фундаментальная наука даже, не только гуманитарная, там фундаментальная физика отошла даже, вот, и математика, а уж не говорю о гуманитарной. Мы, кстати, тоже говорили много раз с отцом Георгием об этом и очень жалели, потому что мне кажется, что гуманитаристика, она очень важна для построения самого общества. Мы тоже с ним как бы плакали друг другу, что вот жалко, у нас не, ну, не было в нашей стране гуманизма, да, можно... Европейский гуманизм ругать, да, ну, когда он есть, а нам даже ругать нечего, понимаете, поэтому у нас общество всегда выше человека, государство важнее, чем личность и так далее, то есть общее превалирует над частным и давит отдельного человека, а он всегда вот вычленял личность, человек, душа, да, его, так сказать, целостность, вот что важно.
Сколько личностей мы таким образом похоронили, пройдя мимо, не узнав о них, не сумели помочь. Мощим раскрыться, не сумели, да и убили просто, и расстреляли.
Да, да, да. Поэтому очень хорошо, что сейчас общество снова поворачивается к гуманитарию и гуманитарной науке, и есть потребность в этом, потому что, ну, знаете, как вот без воды, мне кажется, это вот такая вот, иногда говорят, ну, там... филологи, там, искусствоведы, они воду льют. Но, знаете, без этой воды все превращается в такую каменистую почву. Поэтому это не совсем вода, это вода живая. По крайней мере, она из источника хорошего идет.
Мы будем надеяться, что книги отца Георгия продолжат выходить. У Никеи хорошие тиражи и хорошая раскупаемость книг. Люди будут пользоваться, читать и что-то главное из них черпать. Спасибо огромное. Напомним, что сегодня говорили об отце Георгии Чистякове. 12 лет со дня его смерти прошло, говорили с Ириной Языковой, Ирина Константиновна, кандидат культурологии, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного. Спасибо, прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».